Добрый день всем, доброго дня.
Очень рада вас видеть. Спасибо большое, что в своем плотном графике вы нашли время для жителей Башкирии. У нас сегодня такая тема. Мы в телеграм-канале делали опрос среди людей. И, скажем так, сами люди выбрали тему «Качественные взаимоотношения в обществе». Все о сотрудничестве, дружбе и партнерстве. Могли бы вы, пожалуйста, дать нам какую-то лекционную часть и оставить время на вопросы и ответы? По времени у нас где-то около часа. Передаю вам слово.
Качественные отношения в обществе. Такова тема сегодня, да?
Да, тема «Качественные взаимоотношения в обществе». Вот мы сами удивились, но именно люди, 32% людей проголосовали за эту тему. Были темы «Семья», «Как найти духовного учителя», но именно вот эта тема, она у нас выиграла. Видимо, непростое время, все хотят хороших взаимоотношений.
Я буду опираться на ведическую культуру, ведические знания. То, что я изучаю всю жизнь практически, и то, чему я пытаюсь следовать. Взаимоотношения в обществе. И что я знаю сейчас, на данный момент времени, что все уже существует, и хорошее, и плохое. Все, что возможно себе представить, все, что мы с вами видели, слышали, и все, что еще мы увидим и услышим, это всегда существует в обществе. И капиталисты существовали всегда и будут существовать. И коммунисты всегда существовали и будут существовать. И фашисты всегда будут существовать в этом мире. И мужчины, и женщины будут, и семьи, и дети будут рождаться всегда. И всегда люди будут бороться за деньги, за славу, за престиж. И также будут многие становиться святыми. Все, что мы с вами слышали, видели, все это существует всегда. Вопрос становится по-другому в этом случае. Что я выбираю? Вот в такое окружение я и попадаю. В такое общество, в такой механизм я и попадаю, который уже существует. Так же, как я рождаюсь уже в готовой семье. Я не выбираю, да, собственно говоря. Выбор был раньше. Если мы говорим о душе, о реинкарнации, то я сделал выбор раньше, а затем я просто пришел туда по назначению, в ту или иную семью. Она уже готова, в ту или иную страну, законы, время, обстоятельства. Все уже существует. Это был какой-то выбор. Также и, собственно говоря, вся философия, все знание заключается в правильном выборе, свободе выбора. Например, у нас есть друзья, знакомые, семья, общество, и что-то нас не устраивает вот в этом окружении. Может быть, кого-то не устраивает жена, как он хотел бы, кого-то не устраивает муж, как он хотел бы. Кого-то не устраивают друзья, может быть, или работа, или начальство, или подчиненные, или количество денег, ну и так далее, и так далее. Всегда есть вот в нашем окружении, что нам нравится и что не нравится. Обратите внимание, что это окружение создалось моими качествами, характером и поведением, образом жизни. Стоит нам с вами изменить что-то в своем поведении, как мы тут же заметим, что наше окружение начнет меняться. К нам изменят отношения друзья, родственники, родители, муж или жена. Ну, к примеру, просто стать вегетарианцем. Маленькая деталь. И вы увидите, что ваше окружение сильно изменится. Какие-то люди, которые с вами общаются сейчас, не захотят с вами общаться близко. И вы тоже. Если вы, например, бросите пить или курить полностью, станете трезвенником, увидите то же самое, что многие друзья вас покинут. Ну, отдаляться на большую дистанцию. Если вы измените смысл и цель жизни, все изменится вокруг. И окружение ваше изменится, и ваши чувства изменятся, ваш характер изменится, все изменится. Это вопрос выбора. И поэтому, если мы хотим жить в каком-то обществе мирно, мы должны выбрать такое общество. Выбрать то общество, которое уже существует. Мы о нем не знаем. Возможно, даже не видели. Но оно сформируется, если мы примем законы мира, гармонии, счастья, любви, доверия, отказ от эгоизма и так далее. Если мы выбираем этот стиль жизни, вы увидите, что вокруг вас будет формироваться подобное общество. А другое окружение начнет отдаляться, исчезать просто. И вот в этом как бы вся трудность, потому что, может быть, нам и не нравится наша жизнь так уж, мы не чувствуем, что мы уж такие счастливые, но мы не можем отказаться от этого образа жизни. Пить, курить, есть, что я хочу, делать, что я хочу, жениться, как хочу, разводиться, как хочу. Мне же это все нравится, вот в чем дело. Если даже мне рассказать о какой-то более лучшей жизни, мне все равно нравится то, что есть. Я привязан к этому. Поэтому у нас возникает проблема, как же создать такое общество. Может быть, вы помните эту притчу об одной цапле, которая ходила по берегу озера и искала там пищу, то лягушку поймает, съест, то пиявку съест, наберет вот этот, знаете, свой зоб, набьет пищей. И так она и жила, и как цапля, знала вот свою пищу, знала свое озеро, знала свое окружение, но в какой-то день случилось нечто. Свет какой-то распространился сверху, знаете, все осветилось серебристым сиянием, удивительным. И она увидела, как царственный лебедь, излучающий это сияние, кружит над озером и спускается вниз, начинает плавать по этим водам, играть в лотосах. И такое счастье! Что за птица? Ты кто? Спросила цапля. От удивления рот ее раскрылся, и все лягушки повыпадали оттуда. И забыла про еду. И лебедь сказал: я Раджа Хамса, я царственный лебедь. Есть такое, такая редкая порода. Раджа Хамса, я живу на высших планетах, в раю. Здесь я просто немножко отдохну и продолжу свой путь. А что там в раю? Спросила цапля. Расскажи мне. И лебедь стал рассказывать, что такое рай, какие там чудеса, какое там счастье, какие там птицы, невиданные, неслыханные чудеса происходят. Какие там настоящие озера из нектара, какие там берега из драгоценных камней, какие там растут деревья, цветы, какие там ароматы, какие там живые существа. И там нет никакой опасности, никаких хищников вообще. Там жизнь такая счастливая, беззаботная, изобилие всего. И тут цапля сказала: слушай, а ты не можешь меня взять с собой в рай? Да могу, сказал лебедь. Полетели, я тебе покажу дорогу. Только один вопрос, спросила цапля. Один вопрос. Там есть пиявки и лягушки? Лебедь сказал: нет, в раю нет ни пиявок, ни лягушек. Ну, тогда какой же это рай, сказала цапля. Я не полечу туда. У нас есть свои привычки. И эти привычки нас всех объединяют. Хотя, может быть, нам и не нравится все то, что есть, но привычки нас держат. Как говорят, любви уже нет, а привычка и привязанность остались. Вот в такой ситуации находится практически каждый человек в свое время. Если мы хотим создать новое общество, нам нужны новые привычки, новый образ жизни, новый стиль жизни, стиль мышления, речь, пища, одежда. Ну, что, собственно, мы и пытаемся делать, да, вот выступая в залах, мы хотим представить какую-то новую культуру, более духовную культуру, более сатвичную культуру, во всех сферах жизни можно многое изменить. И мы видим, что это не просто, потому что у нас есть привычки. Они очень сильные. Привычка – вторая натура. Это как бы нашей становится природой. И очень трудно отказаться кому-то просто от сигарет, или от мяса, или ну, какие-то вот взять добровольные ограничения и повысить стандарт чистоты нашей жизни. И тем не менее, этому можно постепенно обучиться и обучить других. И так постепенно будет складываться новая формация. Сначала это происходит медленно, очень медленно. Затем ускоряется, а затем подобно лесному пожару распространяется. Например, если вы хотите запустить ракету на орбиту планеты или в космос, то сначала нужно огромное количество энергии использовать, чтобы оторвать эту махину просто от Земли. Знаете, Земля дрожит. Вот чтобы поднять, там взрывы идут направленные. Это большие усилия, кажется, нужно сделать, чтобы вот отказаться от каких-то привычных, простых вещей и перейти в какое-то другое измерение. Вот эту массу поднимает вверх вот эти вот выход энергии большущий. Даже это опасно может быть, да, это может быть разорваться, вот это может уничтожить многое вокруг. Но затем она набирает скорость, и там еще есть сопротивление воздуха, конечно, земное тяготение, постепенно они ослабевают. В стратосфере уже на большой высоте уже меняются параметры влияния. И когда вы набираете уже какую-то высоту сознания, вы видите, что там вам легко. Легко. И на той высоте, когда вы находитесь, земные наблюдатели начинают уже восхищаться, и глаз от вас не отрывают. Потому что вы находитесь там, где их никогда не было. И вы видите то, что никто не видит. И всем интересно, что же там вы видите с орбиты, или там со стороны Луны, или что-то еще, такие пространства, знаете. И там уже в стратосфере и выше нет земного тяготения, нет сопротивления воздуха. Вы там просто продвигаетесь согласно своему желанию, без особых усилий. Но сначала это требуется вот такой вот выход энергии. Решимость нужна. Знаете, да, если кто-то летал в космос, то только за одно это ему давали высшую награду правительства. Это большой риск, нужна большая решимость, чтобы решиться сесть вот в космический корабль и с риском для жизни огромным, вот, выйти за пределы вот той жизненной среды, в которой вообще можно жить. Это пример с космическим кораблем. И также, если мы хотим изменить свою жизнь, то можно ее изменить, ну знаете, в очень большой степени. Я даже не скажу, в какой степени, это зависит от каждого из нас. Как говорят священные книги, вы можете вообще жить в раю. Настолько можете изменить свою жизнь. Ведь когда-то же вы все равно уйдете из этого мира. Так вы можете в рай попасть, например. Вот такая степень, говорится, а можете и дальше, есть еще и выше уровни, там есть духовные пространства, правьёма называется на санскрите. Даже туда можете попасть, где вообще душа не рождается, не умирает, она просто живет всегда. То есть до какой же степени мы хотим сами с вами возвыситься и в каком обществе хотим жить. А общество все уже существует. И духовные миры существуют, и райские миры существуют, и земные уровни существуют, их много. И ниже тоже существуют, и демонические сферы общества существуют, и даже адские миры существуют, и даже мертвая материя существует, смотрите. То есть видите, сколько пространства внизу и сколько пространства вверху, а мы с вами посередине, и мы думаем, как же нам здесь жить, как улучшить наше общество. И как мы сказали, это вопрос как бы нашего выбора и знания. Если мы получаем знания ведические, у нас появляется выбор. Если знаний нет, то выбора тоже не будет. Мы просто не знаем, что существует, что не существует. Если мы узнаем больше о мироздании, о человеке, о душе, о сверхдуше, о времени, о том, как устроена материальная природа, о том, какие формы жизни существуют и почему, А конечной цели нашей жизни, наверное, у нас появится гораздо больше выбора действовать. И мы можем следовать этому постепенно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Возможно, мы не верим там в душу, допустим, или в рай, или там в духовные миры. Просто это за пределами нашего опыта. Может есть, может нет. Я не могу на это опираться, я не уверен. Но если мы двигаемся постепенно, осознанно, если мы знаем, что делаем, постепенно мы набираем высоту. И с этой высоты мы начинаем видеть сами уже. Не вопрос даже веры, а вопрос знания, опыта. Поэтому можно просто продвигаться, ну, путем очищения. Это каждого интересует, для каждого полезно. Это наше здоровье, позитивный ум, это наши семьи, воспитание наших детей. Это наше общество, давайте улучшать. И тут мы должны знать, что в нашем обществе, в котором мы живем, потенциально заложены как негативные силы, разрушительные, так и позитивные силы процветания и счастья. Вот в том же обществе, где мы живем, в той же среде, заложен потенциал того и другого. Нам нужно просто разобраться, как включить этот потенциал, как обнаружить вот этот потенциал. В каждом человеке есть потенциал великий. Либо стать свиньей, либо стать великим, святым человеком. Каждый человек может либо упасть, деградировать, либо возвыситься, любой человек. Вот в этом заключается как бы вся наука. Распознать, что нам нужно, и увидеть потом, где это находится. Как включить, возьмите вот холодильник, любой электроприбор, он готов, он, все системы там рабочие, он исправен, но он не будет работать, пока вы не подключите его к питанию. Если у нас нет духовного питания, то эта чакра не работает просто, не функционирует, для нас не существует души. Но если вы подключите питание, оно включится. Если будет такое общение или образ жизни, вы видите, что включаются у вас новые энергии, пробуждаются. Потому что потенциально все это имеете каждый. И также можно включить какие-то негативные энергии. В основном это от общения зависит. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот мы выбираем себе подобных. Так примерно мы живем всю жизнь. Но иногда бывает, что в нашей жизни попадаются плохие люди. И они оказывают очень сильное влияние на нашу судьбу. А бывает, что попадаются настолько хорошие люди в нашей судьбе, что наша судьба тоже обретает крылья. И мы начинаем точно же возвышаться. Ну а в жизни все немножко средненько. Не ангелы. Ну и не демоны, ну так люди общаются, как могут, и поддерживают свое существование обычной жизни, обыденной жизни. Но я вам скажу одну вещь по секрету. Обыденная жизнь – это форма страданий. Жизнь – это чудо, это не обыденная вещь какая-то. Значит, это не то, что валяется на дороге, нет. Это уникальное проявление вообще мира. Жизнь – это самая важная часть творения. Ради живого существа творится все мироздание. Представьте, есть высшие живые существа. Вот это нужно изучать. А не просто жить обыденной жизнью и думать, когда же я разбогатею? Когда же у меня будет в обществе возможность жить по-человечески нормально? Для этого нужно, конечно же, действовать. И на это нужно решиться. Ну вот мои несколько слов по этой теме. Давайте переключимся на вопросы.
Дорогие друзья, сейчас можно задавать свои вопросы. Поднимайте руки или пишите в чате. Александр Геннадьевич, пока... Давайте тогда я начну. У меня есть один вопрос здесь. Сейчас наша аудитория – это аудитория с телеграм-канала. Он создавался после того, как вы дали лекцию в городе Уфа в этом году. И могли бы вы нам посоветовать, как организаторам, да, как развивать это сообщество и отношения в нем, и что бы могли посоветовать подписчикам канала? Ну, то есть, могли бы вы нам дать, потому что наша именно цель именно в этом, да, помочь обществу получать знания, полные знания.
Нужно распространять основы знания сейчас. Основы. Есть разные системы знаний и отрасли наук. Но нам нужно знать основы всего, всех знаний. Суть всех знаний. Вот что сейчас нам не хватает. В информации сейчас недостатка нет. Есть много чего. Мы знаем, слышали. А вот суть, основы практически не знает никто. Даже очень ученые и умные люди. Нам нужно знать основы миропорядка. Изначальная основа миропорядка. Вот это самое важное.
Хорошо. Спасибо. Есть еще вопрос у Гульнас Ильясовой.
Да, добрый день. Спасибо вам большое за лекцию, да? А вот один вопрос, который меня беспокоит, это вот какое самое главное качество нужно обрести, чтобы продвигаться по духовной лестнице?
Решимость.
За что опираться?
Это решимость называется. Решимость. Нужно решиться на это. Вы знаете, что духовные знания это, ну, изучать это некоторый риск для нашей материалистичной жизни. Во всяком случае, люди так понимают, так думают. Они боятся духовной практики. Потому что это их может увести от материалистического образа жизни. А там привычки, друзья, семья, и как это все, да, вот с этим быть, если близкие люди не согласятся с нашим поиском, с нашим путем новым. То есть это определенный риск, вы должны знать об этом. Не каждый ваш близкий человек поддержит ваш путь духовный. Не каждый. Далеко не каждый. И даже некоторые будут сильно против. Это не будет так легко. И, конечно, есть удачливые души, где вся семья принимает с радостью. Это, конечно, очень замечательно, когда мы все практикуем вместе. Как у меня, вся семья, она принимает. В этом смысле я удачливый человек. Но также я вижу, что не у всех так удачно складывается жизнь. В этом смысле. Вот. Поэтому вы решаете, как вы пойдете этим путем. Насколько решительно. Но мой совет, не разрушайте семьи. Если есть какие-то разногласия, то будьте гибкими. Действуйте последовательно и постепенно, терпеливо. Не навязывая никакие учения никому. Но постепенно, постепенно, постепенно вы увидите, что большинство людей, почти все люди, они будут меняться в положительную сторону. Ваши близкие, друзья, родственники, родители, не знаю, дети. Вот. Ваше влияние будет очень могущественно. Но не будьте фанатиками. Итак, духовная практика, для нее требуется определенная вера. Вера – это первый шаг. Если вы обрели веру, скажем, прочитав какую-то книгу или послушав что-то о духовной жизни, и вы обрели веру, то вы почувствуете ее в форме счастья. Будете чувствовать, что ваша жизнь будет меняться наконец в эту вот самую лучшую сторону. Вы почувствуете силу вдохновения, это вера. Вдохновение – это вот признак веры. И энтузиазм, вы захотите действовать в этом направлении. У вас появится энергия, решимость. Вы захотите изучать, захотите общаться, захотите практиковать и так далее. Эта вера приводит нас к новому, к новой форме общения, к новому кругу общения. Мы начинаем интересоваться людьми, которые уже достигли совершенства на этом пути, и получать от них какое-то руководство и поддержку. Получаем советы. Те, кто имеет опыт, могут нам помочь на этом пути, потому что путь не будет простым слишком. И вот когда мы получаем эту поддержку и общение, наша вера становится еще сильнее в общении. И мы начинаем сами практиковать то, что делают эти люди. То, что казалось нам недоступным, становится возможным для каждого человека. Если у него появляется такая вера и такой опыт, он чувствует в себе такую силу, что сам начинает делать то же самое. И поскольку он начинает уже практиковать, у него духовная практика регулярная, он вступает в сферу очищения сердца, он начинает видеть себя изнутри, то, что раньше никогда не видел. Мы видели себя только в зеркале в основном. И также, как нас характеризуют окружающие люди. Иногда нам приятно это слышать, иногда нам неприятно это слышать. Это все, что мы знаем о себе. Но какой я на самом деле, это откроется и только изнутри, меня самого. В процессе этой практики открывается эта реальность. Я начинаю работать с самим собой, познавать себя. Где моя темная сторона, где моя светлая сторона. Как очиститься, избавиться от этой темной стороны, начинаю работать. И это получается, потому что практика авторитетная, верная. И вы чувствуете, что вам нужно отнестись еще серьезнее к практике, так же, как вы находите лекарство, которое на самом деле исцеляет вас. Вы начинаете регулярно принимать это лекарство с полной верой. И вы счастливы, что есть такой метод исцеления. И вот когда сердце очищается примерно на 75% от темной стороны, вот тогда вы чувствуете необыкновенный вкус жизни внутри вас. То, что мы все эти годы искали во внешнем мире, этого счастья, вы находите внутри себя с избытком. И вы начинаете делиться этим с окружающими, ну, во всех отношениях вы можете быть источником такого вот счастья для других людей, которые близки вам. Или хотя бы имеют те же самые намерения и цели в жизни. Для таких людей вы будете очень-очень важным человеком, близким, дорогим духовно. И постепенно вот этот вкус духовный в сердце, духовный, он будет развиваться, подобно тому, как мы берем сахарный сначала сироп, затем его начинаем варить, вываривается все остальное, он сгущается, 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 сгущается. Вот пример сгущения. Этот вкус будет сгущаться. И в своей кульминации, последней, высшей кульминации, он называется божественная любовь, любовь к Богу. Это вершина совершенства духовной жизни. Этот путь, он описан, я просто повторил то, что написано в Ведах. Он пройден уже многими-многими людьми. Пожалуйста.
Александр Геннадьевич, можно, да, озвучить следующий вопрос? Подскажите, пожалуйста, вот мы часто слышим, что мясоедение является таким препятствием на духовном развитии, но как бы это входит, может входить в некое противоречие, да, с другими духовными традициями, там, где мясо, ну, используют. Вот как с этим быть, как разобраться, что есть что? Просто веды утверждают, что приравнивают людей, которые едят к мясу, что это закрывает полностью путь к духовному совершенствованию. Да, там есть два вида. Те, кто заканчивает жизнь самоубийством, и те, кто едят мясо. Вот как разобраться с этим противоречием? Видим в других духовных традициях, что люди едят мясо, и при этом, ну, даже есть какие-то святые люди, там, или это прописано в других священных писаниях.
Итак, вопрос мясоедения и духовной практики. Они не сочетаются. Эти две вещи не сочетаются, как масло и вода, как вода и огонь, говорится, есть противоположности. Любовь к Богу – это самое тонкое, самое утонченное сознание. Самое тонкое, самое развитое сознание. И мясо никак, этот продукт не происходит из любви. Сами подумайте. Это продукт убийства. Мы не просто убиваем живое существо в форме растения, у которого чувства не развиты, и оно не ощущает такой боли и отчаяния. А мясо – это продукт убийства высокоорганизованной материи, наделенной тонкой психической энергией, чувствующей страх, отчаяние, боль. Все вытекающие последствия, понаблюдайте за животными, их нельзя убивать. Они осознают то, что вы делаете. Таким образом, мы наносим величайший вред эволюции этого живого существа. И, конечно же, во многих религиях и ведах тоже есть рекомендации, как есть мясо, но всегда это ограничено. Рекомендации – это ограничения. Например, как выпекать хлеб и есть хлеб, нет никаких рекомендаций, ограничений. Потому что эта вещь не приносит вреда. Но что касается алкоголя, мясоедения, сексуальных отношений, везде налагаются ограничения, как минимум. Либо полный отказ от этого, кто на что способен. Если мы не способны полностью отказаться от мяса, то должны быть хотя бы ограничения. Мы должны знать историю, что мясо каждый день люди никогда не ели. Его стали есть часто с изобретения холодильника. Это была довольно регулируемая вещь. И более того, нет никакой необходимости в поедании мяса, это лишь привычка. Я вегетарианец уже сколько? 37 лет. Нет никакой необходимости. Моя дочь выросла вегетарианкой с рождения, нет никакой необходимости. Не думайте, что это необходимо для выживания, нет. Наоборот, мы утрачиваем много энергии и способностей с такой пищей. Эта пища дает силу низшим гунам природы в человеке. Сила агрессии, да. Сила раздражения, да. Какая-то физическая сила, но на самом деле физическая сила исходит из зерновых, от первичного продукта, а мясо – это вторичный продукт. Кто-то ест зерно, кто-то ест того, кто ест зерно, но именно злаки являются источником физической и ментальной силы, описано в ведах. Поэтому самые сильные животные – вегетарианцы, это бык, слон. Хищники сильны, но на них вы не сможете пахать. Им не нравится работать. Смотрите, их сила именно в агрессии. Другого качества сила. Также и люди, питающиеся мясом, они не очень любят работать. Они любят наслаждаться. Но в агрессии очень сильны. У нас сегодня как бы в мировой системе организации самые сильные производства – это военно-технические базы. Вот там все силы уходят на эти изобретения и на оружие. В этом мы очень сильны сегодня. Потому что люди едят мясо и вырабатывают определенный тип мышления и характера. Им приходится постоянно обороняться друг от друга и организовывать это. Так и говорится, что постепенно таким путем люди создают смертоносное оружие, которое угрожает всему миру. Шаг за шагом, постепенно. И называют это прогрессом. И как говорят великие святые, что пока люди содержат бойни и едят мясо без ограничений, их будут преследовать войны и эпидемии. Всегда. Это главная причина. Итак, это вопрос сознания. Если у нас не хватает сознания, чтобы понять этот механизм, нам нужно получить некий опыт, увидеть собственными глазами, как работает механизм разрушения через пищу. Через пищу можно создать человека, а можно создать агрессивное животное. Собаку, если кормить сырым мясом, она становится страшный, страшный, свирепый зверь просто. Жуткий. То есть пища определяет, конечно же, поведение и качество человека. Поэтому говорится, тот, кто поедает плоть забитых насмерть живых существ, животных, никогда не сможет обрести любовь к Богу, познать, что такое абсолютная истина. Потому что абсолютная истина, Бог, относится равно что к человеку, что к животному. И пока мы едим мясо, мы не можем увидеть это равенство. Это невозможно просто. Поэтому, если вы не можете кто-то полностью отказаться от мяса, мы должны принять хотя бы регуляцию. Есть мясо каких-то низших животных, но не мать. Корова – это одна из семи матерей человечества. Это нужно тоже знать, чувствовать. Это очень важный момент развития сознания. Мне один очень высокопоставленный человек когда-то сказал, но ведь я же не вижу, что это убитое живое существо, я вижу просто бифштекс на тарелке. Я ему сказал, вот в этом вся и проблема, что вы этого не видите, потому что едите мясо. Вы никогда этого не увидите, пока едите мясо. Как только вы перестанете есть мясо, вы увидите, что на вашей тарелке лежит совсем не бифштекс, совсем нечто другое. И вы ужаснетесь, когда увидите это. У вас изменится сознание. Вы увидите то, что раньше никогда не видели. Это несколько слов, хотя можно больше об этом говорить. Гораздо больше об этом говорить можно. Цивилизация начинается с пищи.
Спасибо большое. Поднимал руку Азамат. Можете задать вопрос? Микрофон. Азамат, включите микрофон, пожалуйста. От вас, к сожалению, не слышно. Вы пока включите микрофон. Мы зададим вопрос, который написали. Обнули, что человек и темная сторона. Сейчас очень часто можно слышать, что нужно познать и свою темную сторону. Как это правильно понять? Такой вопрос.
Да, да, это правильное утверждение. Потому что, чтобы уничтожить врага, нужно увидеть его. Нужно распознать его, увидеть. Поэтому нужно увидеть свою темную сторону. Увидеть степень нашей как бы внутренней скверны. У каждого есть какая-то скверна внутри. У каждого, рожденного в этом мире. Это наша задача как раз, освободиться от этой скверны. Рождение человека это подразумевает. И мы должны увидеть этого врага. И если в общих чертах сказать, то в Бхагавад-гите говорится об этом. Кто же наш злейший враг внутри нас? Это наш неконтролируемый ум. Пока мы не обрели способность контролировать ум, он для нас величайший враг. Но если мы смогли, научились контролировать ум, управлять умом, это лучший друг. Ум заставляет нас жить по собственной прихоти. Вот в этом все проблемы. Отсюда все ошибки человек совершает и получает реакции в будущем, плоды своих собственных поступков в форме страданий. Ум никогда не говорит правду. Он лишь говорит свое мнение, он не знает правды. Спроси свой ум, кто я, и он не знает об этом. Он понятия об этом не имеет. Он даже вам скажет, это не важно. Важно, что у тебя есть еда, что ты можешь спать, удобно жить, что у тебя есть секс, у тебя есть деньги, вот что важно. А зачем ты такие вопросы задаешь? Это не важно. Но вы же спрашиваете, вы же интересуетесь, кто я, вы хотите познать больше себя, этот мир. Ум не знает ничего об этом. Он абсолютно бесполезен, как ученый, понимаете? Для нас, в нашей жизни. Нам нужны знания выше. Мы учимся у Бога, говорится, не у собственного ума, а у Бога. Нам нужны божественные знания, которые приходят сюда, в наш мир, разными путями. Через пророков. Знания приходят через пророков. людей божественной природы, которые не слушают свой ум. Они говорят, ум это дьявол. Через ум действует дьявол, они называют так это. Через него действует похоть, всякие желания, эгоизм. Там он вспоминает все, какие-то чувственные наслаждения постоянно. Он мстит кому-то в уме, кого-то считает другом, кого-то врагом. Вот это демонический ум. А абсолютная истина никого не считает врагом. Истинное знание, оно приводит к миру. Итак, если мы не сможем умиротворить свой ум, мы не сможем жить никогда в мире. Это и злейший враг, то есть я сам, имеется в виду мой ум. Да, пожалуйста.
У меня вопрос был такой. Как сильно отказ от мяса влияет на качество и на духовный проект?
Это лишь как бы предпосылка. Это предпосылка, хорошая предпосылка. Само по себе вегетарианство не освобождает человека, не приводит на духовную платформу. Например, есть голубь, он вегетарианец. Обезьяна, вегетарианка тоже. Но они остаются на том уровне, на котором они есть. Но это предпосылка. Гитлер тоже был вегетарианцем. Какое-то время. Поэтому как бы это не конечная инстанция, это лишь начало. Начало. Но если мы сделаем этот шаг, вот что важно, мы увидим, куда делать следующий шаг. Нам откроется это. Вы начинаете по-другому чувствовать, по-другому мыслить. У вас меняется внутреннее отношение к миру. И вы начинаете понимать, куда делать следующий шаг. Это предпосылка хорошая, платформа. Это просто платформа чистоты нашей жизни. Еще не духовная платформа. Но она помогает нам.
Спасибо большое, от вам слово.
Да, спасибо большое за ответы. Мне вот такой вопрос. Нам все равно представление духовной жизни, это мы представляем себя отреченных людей, таких непривязанных ни к чему, а вот все же хочется, чтобы может ли этот путь быть также счастливым, веселым, ярким, вот, или духовный путь, он все же такой вот отреченный, где много ограничений, вот, потому что людей сейчас это мало очень привлекает, если какие-то ограничения, вот может ли хрусливым, ярким, веселым, активным, динамичным, вот, спасибо большое.
Да, это хороший вопрос. Действительно, есть ограничения. Но есть вещи, которые не ограничиваются, мы упомянули, хорошие вещи. И вот мы учимся быть счастливыми от хороших вещей. Не от плохих вещей, да, а от хороших вещей. И некоторые хорошие вещи в культуре, они утрачены, отсутствуют сегодня. Или, может быть, присутствует в форме, зачаточной форме, неосмысленной форме. Потому что во всех писаниях мира они упоминаются. Но я думаю, что люди могут на это не обратить внимания. Что-то такого ценного или важного, да, скажем, как вегетарианство. Неужели вегетарианство может изменить мою жизнь, они думают. Они могут просто не придавать этому значения. Или воспевание имен Бога. Что это такое? Все что-то поют, и какая разница? То есть я не придаю этому значения, у меня нет опыта. Как эти вещи хорошие могут развиваться безгранично? Все, что касается истины, безгранично. Безгранично. Красота безгранична. Любовь безгранична. Богатство безгранично. Сила, знания безграничны. Отречение безгранично. То есть есть 6 достояний. Сейчас упомянули отречение. Обычно люди думают, духовная жизнь просто вот отказ, отречение, и все. И вот страдай там потом всю жизнь. Ничего хорошего в жизни не будет, ни наслаждений, ничего. Но посмотрите, духовная жизнь относится 6 атрибутов. Отречение последнее из них. Первый – это богатство. Второй – красота. Третий – знание. Потом – сила. потом слава и только потом отречение. Вот все это вместе взятое. Вы посмотрите, сколько тут достояний удивительных, не раскрытых сегодня. Вот чем мы должны обладать. Не только отречением, но и великими знаниями. Соприкасаться с великой безграничной красотой. Обрести могущество. Вот она духовная практика. Шесть атрибутов, не один.
Благодарю вас. Следующий вопрос. Подскажите, в каких случаях разрешается по ведам развод?
По ведам, ну, если читать Ману Самхиту, там есть упоминание об этом. Например, если жена изменила мужу, то там описывается, что право мужа либо отказаться от этой жены, либо простить ее. Либо так, ошибки не будет ни в том, ни в другом случае. Он сам решит. Также, если муж на верном пути, не забудьте, что я сказал, на верном пути, если муж на самом деле, да, человек, который знает, зачем он живет, и жена не слушает его, постоянно противоречит, спорит, вредит, портит ему настроение, действует против него, он может оставить такую жену, если он на верном пути. Про женщину не говорится ничего в Ману Самхите, насколько помню. Кроме того, есть для женщин одна рекомендация. Ну, несколько. Она должна служить своему мужу, если он на верном пути. Если он падший человек, она не обязана служить такому мужу. Это написано в Ведах. То есть, что скрепляет брак, это их цель, их смысл. Если у них есть этот высший смысл, и эта ответственность лежит именно на мужчине, тогда жена должна быть послушной мужу. Только в этом случае. Потому что он ведущий в правильном направлении. Она ему помогает не сбиться с пути. Они вместе идут этим путем. Если такой цели нет, ну, тогда речь не идет о каком-то ведическом браке. Это уже другой вид брака. Их 9 видов брака существует. Не все они относятся к цивилизованной жизни. Есть, допустим, такой вид брака до первого ребенка, потом они расстаются. Но это не ведическая система.
Люция хочет задать вопрос.
Большое за лекцию. Вот в продолжении этого вопроса, скажите, пожалуйста, вот если муж не следует верному пути, а женщина продолжает ему служить, то это приемлемо, это возможно? Это все равно, ну, как-то на женщину, на жену сказывается неблагоприятно.
Это приемлемо. Служить мужу всегда хорошо, если он не мешает духовной практике жены. Он может сам не практиковать, например, он, ну, не готов, ну, нет у него пока этого стремления, но он хороший человек, он хороший муж, заботится о семье, о жене, поэтому жена, конечно же, служит мужу, если он ей не препятствует. Почему нет?
Спасибо большое.
У нас есть еще вопрос. Стоит ли отказываться от мяса во время беременности, если до этого ела?
Вы должны знать, то, что вы едите, едит и ваш ребенок в утробе. Те же самые энергии он получает. Поэтому воспитание начинается уже с утробы матери. Если вы чувствуете раздражение, он получает те же самые, ту же самую кровь. Например, вы не едите мясо, и вы раздражены. Вы беременны, и вам говорят, нельзя есть мясо, и вы чувствуете раздражение, потому что вы ели мясо раньше, вам сильно хочется мяса. Вы чувствуете раздражение, он тоже получит эту энергию. Вы должны быть готовы к беременности, дорогие мои. Вы задаете вопросы, на которых нет ответа. Это называется реактивное решение проблемы, когда она уже есть. Та проблема-то уже есть. И тогда из проблем двух или трех выбирают меньшую проблему, но проблема все равно остается. Нужно быть заблаговременно готовыми к беременности. Я вижу на опыте, что те дети, которые рождаются у родителей, которые сознательно практикуют духовную практику, они резко отличаются от других детей. На несколько порядков выше качественно. Я живу не первый год уже в этой жизни и вижу эту огромную разницу. Без сомнения, я абсолютно в этом уверен, что развитие личности начинается еще до того, как они зачали ребенка, должны уже быть готовы принять это живое существо. И воспитывается он в утробе матери, потом молоко матери, ее руками, ее песнями, ее движениями. Он все это впитывает в полной степени. Это и будет его жизнь, основа его жизни. Поэтому нужно быть готовым к беременности.
Александр, у нас такой еще вопрос. С чего начать путь самоосознания?
С чего начинается путь самоосознания? С вопросов. У нас же есть вопросы. Самоосознание, значит, я хочу познать себя, кто я. Давайте получать ответы на эти вопросы, читать книги, слушать лекции, общаться с людьми, которые на этом пути уже имеют опыт. Вот так мы начнем свою духовную практику тоже. Кто же я? Самый важный вопрос для меня. Кто же я? Вот тайна. Я себя не знаю. В полном смысле никто не знает себя. Давайте будем читать книги.
Александр Геннадьевич, у нас три вопроса.
Да, вопросы, пожалуйста.
У нас осталось три вопроса. Можно, да, если дальше успеваем? Как понять, что мы всецело зависим от Всевышнего?
Это постепенно, не сразу. Но в Бхагавад-гите говорится, что Бог, он постигается с его энергиями. Вот есть Бог, источник энергии, есть его же энергии. Вот эти энергии не отличны от него, потому что он источник. Но он сам отличается от этих энергий. Ну, как огонь есть, есть свет и тепло. И свет и тепло – это тоже огонь. И все же это не огонь. Они отличаются и не отличаются. Вот точно так же мы должны видеть, что все энергии, которые нас окружают, это энергии Бога, которыми мы пользуемся. И так приходит понимание, что мы полностью зависимы от воздуха, от воды, от земли. Все, даже это тело, созданное материальной природой, это энергия Бога. И так постепенно мы начинаем это понимать больше и больше. Что мы квартиросъемщики в этой квартире. Это тело, как вот место моего пребывания, да? Это я жилье снимаю, у меня есть какая-то карма человеческая, вот я на эту карму купил вот эту форму жизни. Вот, я снимаю временно, а потом я матери природе верну это тело, снова отдам. И какая у меня карма там останется, я на эту карму могу принять новое рождение, пока не рассчитаюсь долгами полностью и вернусь обратно в духовное измерение. Я же душа. Мне не нужны материальные тела. У меня есть духовное тело, свое изначальное. Вот это до тех пор, пока я не познаю себя полностью. Кто же я на самом деле? А в этом мире я вот то мужчина, то женщина, то русский, то индус, то американец, то еще кто-нибудь. Это быстро меняется, несколько десятков лет все перевоплощение, и снова, и снова, и снова, и снова. И... ненадежно. Итак, давайте познавать себя, и так мы увидим, что на самом деле нас поддерживает материальная природа, которая является энергией Бога. Через материальную природу можем понимать как бы природу Бога. В природе заложены все эти знания, законы, которые мы изучаем. Это законы Бога. Так мы сможем понять, что мы полностью всецело зависим от пищи, от здоровья, от воздуха. От чего еще? От поведения. От знания. Мы все должны это получить. Как же мы независимы?
У нас осталось два вопроса. Нам уже пишут, что вам пора завершать уже нашу конференцию.
Ну, два вопроса мы успеем.
Практикую уже 4 года, но не всегда удается читать 16 кругов мантры. При этом чувствую, что уже пора обрести духовного учителя. Что в таком случае может помочь усилить духовную практику? Чтобы это было не механический путь и не идея фикс.
Ну, по вопросу я чувствую, что все хорошо. Хорошее развитие. Вопрос искренний. Не праздный вопрос. Вопрос искренний, человек искренне желает продвигаться по духовному пути. Я уверен, что все необходимое придет благодаря этому искреннему желанию. Но облегчить, помочь, конечно же, может хорошее общение. Общайтесь с теми, кто выше вас духовно, и у вас появится больше сил.
И последний вопрос. Как мужчине, имеющему бизнес, создать крепкую команду?
В бизнесе, так я понимаю. В бизнесе это не просто. Деньги людей объединяют, и деньги разъединяют. Когда денег нет, то они объединяют людей, чтобы заработать деньги. Все готовы. Когда деньги появляются, они создают конфликты между людьми. Их трудно поделить, распределить правильно. Всегда будут люди недовольны, завидовать, чувствовать, что несправедливо. Все равно есть бедные и богатые. Кто-то больше, кто-то меньше работал. Вопрос спорных, очень много спорных вопросов внутри меня. Пока есть зависть и жадность. Поэтому в Индии до сих пор считается, что самый надежный бизнес – это семейный бизнес. Где команда – это ваша семья. Это муж, жена, дети подрастающие, или родственники близкие. Вот они делают такой бизнес. И считается самый надежный бизнес. Из других людей бизнес всегда имеет риск, что кто-то кого-то обманет или кто-то на кого-то обидится. Это написано в Бхагавата-пуране, что если вы ошибетесь в расчетах хотя бы на незначительную единицу денежных, то вас могут посчитать собственным врагом. Вот настолько деньги могущественны. Вот. Поэтому либо вы будете иметь очень прозрачную бухгалтерию, очень-очень прозрачную бухгалтерию, и очень четкие законы распределения этой собственности заработанной, и справедливо как бы следовать этим законам, что не просто, конечно же. Либо делаете семейный бизнес.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Еще не будем, скажем так, задавать вопросы. Спасибо вам за ваше драгоценное время, уделенное нам в республике.
Спасибо за вопросы. Спасибо. Всем удачи, всем счастья, пожалуйста. Спасибо. Не унывайте, вы на верном пути. Все будет хорошо.